новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. А теперь к новостям погоды перейдет моя коллега Полина, в то время как за окном и громы молнии.
Да, Никита, вы даже попытались зафиксировать молнию на фотоаппарат. Вам это удалось, как
удалось.
Я видела. Действительно, сбылись прогнозы синоптиков о том, что сегодня будет гроза. Соответственно, после грозы наступит некоторое похолодание в Москве. Сегодня будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура днем около 23-25 тепла, по области около 20-25 градусов. В Санкт-Петербурге же без осадков, температура днем 16-18 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса.
Реакция Великобритании на обвинение Лугового и Ковтуна. Искусство 20 века в Третьяковке. 20 лет со дня смерти певицы Далиды.
А теперь я расскажу вам о главной теме нашего утреннего эфира. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. На сегодняшний день в России только по данным официальной статистики насчитывается более 750 тысяч беспризорных и брошенных детей. С каждым годом эта цифра растет. Чтобы помочь им поддержать детские дома и интернаты, в этот день в России, как и в других странах, проходят благотворительные акции. В частности, в России проходят акции в поддержку введения должности уполномоченного по правам ребенка. Подробнее об этом и о многом другом в репортажах корреспондентов Радио Свобода. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы.
Какие права детей следует защищать в первую очередь? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода.
И теперь к главной теме, актуальнейшей теме вчерашнего и сегодняшнего дня. На пресс-конференции в Москве Андрей Луговой заявил о возможной причастности британских спецслужб к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Как известно, британская королевская прокуратура считает Лугового подозреваемым в убийстве Литвиненко и требует экстрадировать его из России в Британию. В самой Великобритании заявление Лугового на пресс-конференции вызвали недоумение. Подробнее о реакции из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Все британские средства информации подробно освещают пресс-конференцию Лугового в Москве. Комментаторы крайне сдержанно относятся к версиям убийства Литвиненко, которые выдвинул Андрей Луговой, указывая на их полнейшую бездоказательность. Особенно скептически в Англии отнеслись к озвученной Луговым версии, по которой к убийству Литвиненко причастны британские спецслужбы. Телеканал Sky News, комментируя заявление Лугового, ссылается на свой источник в британской внешней разведке МИ-6, который назвал утверждение Лугового «дымовой завесой», призванной отвлечь внимание от запроса Британии о его собственной экстрадиции и обвинении в убийстве Литвиненко. Он назвал смехотворной версию причастности британских спецслужб к убийству Литвиненко. Представитель Министерства иностранных дел, которому подчинена внешняя разведка, отверг какое-либо участие спецслужб в деле Литвиненко. «Это чисто уголовное дело», — заявил он, — «и оно не имеет никакого отношения к разведке». В Лондоне был убит британский гражданин, а жизнь других британских граждан и приезжих подверглась опасности. Наша позиция ясна. Мы требуем экстрадиции господина Лугового с тем, чтобы он предстал перед британским судом. Так отреагировал Foreign Office на обвинение Лугового. Одна из ведущих британских газет, «Гардиан», отмечает, что, учитывая кремлевский контроль над российскими СМИ, маловероятно, что Луговой выдвинул свои обвинения против британских спецслужб без молчаливого одобрения официальных властей. Газета пишет, что британские спецслужбы полагают, что за убийством Литвиненко стоят бывшие, а возможно и действующие агенты российского государства, так как, по их мнению, только государственная организация способна производить полоний-210, которым был отравлен Литвиненко. Лондонская «Таймс» в своих комментариях указывает на бездоказательность обвинения Лугового и называет смехотворным предположение, что это МИ-6 использовала полоний, чтобы отравить Литвиненко, а затем она оставила радиоактивные следы в Лондоне, заражая десятки людей. Если это дело британской разведки, задается вопросом газета, то почему Литвиненко, умирая в больнице, когда терять ему было уже нечего, не сообщил об этом? британская Intelligence Service официально не прореагировала на обвинения Лугового. Историк разведки Борис Володарский уверен, что никаких комментариев с ее стороны не будет.
Совершенно очевидно, что никакой реакции британских спецслужб не будет, потому что операция британским службам известна очень хорошо. Все обстоятельства изучены и предъявлены в королевской прокурорской службе, и поэтому британская служба прекрасно знает, что это пропагандистский ход Кремля, и не стоит за ним абсолютно ничего. Поэтому реакции, безусловно, не будет никакой.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
7:12 в Москве. И нашу программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Дмитрий Морозов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Дмитрий, что же пишут газеты о ситуации вокруг дела Александра Литвиненко?
Поскольку ажиотаж был колоссальный на вчерашней пресс-конференции господина Лугового, газетчиков было более чем достаточно. Сегодня нашли на вчерашние события отражение, разумеется, на страницах почти всех российских изданий. Вот, например, заголовки: «В моей смерти прошу винить Борю Б.» — это издание «Газета». Андрей Луговой отработал свою версию убийства Александра Литвиненко. Он обвиняет МИ-6, Бориса Березовского и Шакуру Молодого. Это газета «Коммерсант». Литвиненко убили за то, что он пытался шантажировать Березовского. Андрей Луговой ответил на обвинение британской прокуратуры газеты «Известия». Ну и «Комсомольская правда». Березовский и Литвиненко — агенты британской разведки. Вот подзаголовки: «Версия отравления», «Торговля гражданством», «Компромат на Путина», «Адреса и явки», «Вторая Политковская», «Порносъемка Киселева». Не буду молчать. Видите, сколько получается фигурантов, достаточное количество. Ну и тут же, конечно, комментарии, в том числе и Михаила Любимова, ветерана внешней разведки, бывшего резидента КГБ в Лондоне. Вот короткая цитата. «Хочу предупредить, что не очень хорошо отношусь к Луговому, но если судить о действиях британской разведки по тому, как о них поведал Луговой, то это действительно почерк МИ-6». А завершается его комментарий следующим. «Я думаю, у Березовского был встречный интерес, он настолько изворотлив, что сам завербует кого угодно. И не исключено, что в итоге именно он использовал на полную катушку британскую разведку для интриг против Путина. А бедные англичане теперь не знают, что делать». «Комсомольская правда». И перекидывая мостик к выпуску спортивной информации, который скоро выйдет в эфире «Радио Свобода», появится в эфире «Радио Свобода», короткий комментарий в газете «Спорт-экспресс» об отставке главного тренера футбольного клуба «Сатурн». Вчера, в день выхода игроков «Сатурна» из краткосрочного отпуска, стало известно, что пост главного тренера команды покидает Владимир Вайс, словацкий специалист. Это решение было принято на встрече руководства клуба с губернатором Московской области Борисом Громовым, который отметил наградой вклад словацкого специалиста в развитие «Сатурна». И вчера же на пост главного тренера был назначен 61-летний Гаджи Гаджиев.
Спасибо. О некоторых статьях сегодняшних газет рассказал Дмитрий Морозов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Милиция изъяла тираж газеты «Марш несогласных», посвященной предстоящей 9 июня в Санкт-Петербурге акции оппозиции. Россия провела испытание новых ракет в ответ на планы Вашингтона разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны, заявил президент Владимир Путин. США отвергают обвинения президента России в развязывании новой гонки вооружений. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает российский бизнесмен Андрей Луговой.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В России теперь уже треть всей электроэнергии продают частные компании. Как повлияет на тарифы эта тенденция? Будут ли россияне платить больше? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве, и, как и было анонсировано, подошло время поговорить о спорте. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Говорим о теннисе.
Да, в четверг на открытом чемпионате Франции в расписании матчей снова мешалась непогода, но, тем не менее, все встречи, кроме одной, были завершены, хотя некоторые прошли поздно вечером. Вчера на корт Ролан-Гаррос выходили 6 российских теннисисток. В следующий раунд вышли Алла Кудрявцева, обыгравшая аргентинку Гизелу Дулько, Мария Шарапова, которая взяла верх над американкой Джилл Крейбос, Светлана Кузнецова, она выиграла у другой представительницы США Меган Шонесси и Анна Чеквитат, задержавшая победу в матче с Агнеш Саваи из Венгрии. Вера Душевина уступила Катарине Сребутник из Словении, а Елена Лиховцева – испанке Аннабель Медини-Гарригес. В мужской части соревнований Дмитрий Турсунов проиграл испанцу Фернандо Вердаско 4-6-4-6-4-6, а Игорь Андреев не успел завершить игру с чилийцем Николасом Массу. Соперники выиграли по сету с одинаковым счетом 6-3, а потом матч был остановлен из-за наступления темноты. Вчера завершились финальные серии до 3 побед в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд. В серии за первое место казанский «Уникс» на своей площадке проиграл ЦСКА 71-78 и уступил в серии 0-3. А в паре, которая боролась за бронзу, московские «Динамовцы» тоже дома не смогли обыграть соперников из подмосковных «Химок» 61-73, и общий счет в этой серии стал 1-3. Таким образом, золотые медали завоевали баскетболисты ЦСКА, серебряные «Уникса» и бронзовый «Химок». 18-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия» был равнинным, и на финиш дистанцию 203 километра гонщики прибыли общей группой. За 800 метров до финиша возник массовый завал, чем воспользовался итальянец Алессандро Питаки и аргентинец Аксель Максимилиан Ричеси. Питаки был быстрее и одержал свою четвертую победу на этапах нынешней «Джиро». Третьим финишировал датчанин Матти Брешел. В общем зачете изменений не произошло. Впереди итальянец Данило Ди Лука. 2:24 проигрывает ему Энди Шлег из Люксембурга. И еще 2:28 другой итальянский гонщик Джильберто Симони. На Конгрессе Международной Федерации Футбола, которая прошла в Цюрихе, Йозеф Блаттер в третий раз избран президентом и будет возглавлять ФИФА еще 4 года. Выборы были безальтернативными, и кандидатуру Блаттера поддержали представители всех 207 национальных федераций. Кроме того, на этом конгрессе ФИФА была принята новая страна. 208-м членом этой организации стала Черногория, которая уже в новом статусе проведет сегодня товарищеский матч со сборной Японии.
Спасибо. С новостями спорта нас сегодня знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. На очереди наша постоянная рубрика «Политика онлайн».
Журналист и биолог Борис Жуков посвящает свой комментарий на сайте Грани.ру запрету, введенному Федеральной таможенной службой, на отправку за пределы России любых человеческих биоматериалов, от волос до образцов крови.
В отсутствие внятных официальных объяснений набирает популярность версия, что на самом деле инициатива исходила от ФСБ, заподозрившей, что драгоценные русские клеточки направляются прямехонько в зловещие центры разработки биологического оружия, где в них расшифруют генетический код и сделают этническое оружие, избирательно поражающее коренное население России. Опровергать версию, которую никто официально не высказывал, дело неблагодарное. Но поскольку несколько профессиональных борцов с биотехнологиями уже успели выступить в их поддержку, пару слов о химере этнического оружия сказать все-таки придется. Она действительно была в моде в определенных кругах на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века. Если бы удалось сделать такие боевые культуры, которые косили бы солдат противника, не трогая своих, это решило бы сложнейшую проблему – как занимать территорию, подвергшуюся действию биологического оружия. Увы, генетико-популяционные исследования не оставили военным надежд. Если представителей разных рас, скажем, европейцев и африканцев, еще можно отличить по конкретным генам, то никаких русских, равно как и немецких, американских и так далее, генов не существует в природе. Все генные варианты русского населения можно найти и среди 100% американцев, хотя у них там будут другие частоты.
Сам Борис Жуков предлагает более вероятное, на его взгляд, объяснение действий российских властей.
Известно, что многие продвинутые российские клиники активно участвуют в многоцентровых клинических испытаниях новых лекарственных средств и процедур. Это нужно фирмам-разработчикам. Без положительных результатов таких испытаний ни одно новое средство не получит одобрения ни в США, ни в ЕС, ни в других более или менее приличных странах. Это выгодно клиникам. Разработчики обеспечивают их лекарствами и оборудованием. Хорошо приплачивают врачам за дополнительный труд. Это хорошо для больных, получающих доступ к самым современным средствам и методам лечения. Для тех, кто принимает всерьез болтовню об использовании наших людей вместо подопытных кроликов, поясняем. Те же средства по тому же протоколу испытываются и в клиниках развитых стран. Требования проверки нового средства в разных странах входят в стандарт испытаний. Это, наконец, полезно для системы здравоохранения в целом. Возможность участия в испытаниях дает клиникам стимул повышать свой уровень. Как правило, такие пробы проводятся в клиниках, имеющих сертификат GCP. И лучше всяких курсов повышения квалификации знакомит персонал с современными методами лечения и ухода. Но прямой контакт медицинских учреждений с крупнейшими зарубежными компаниями не вписывается в складывающуюся, вернее, воссоздаваемую в России модель общества, где ничто не может происходить без ведома и одобрения начальства, и только оно может выбирать, кто достоин работать с фирмачами. Еще резче выламывается из этой модели упорная невосприимчивость экономических схем клинических испытаний к понятиям «откат», «крыша» и «контроль над финансовыми потоками». Отсюда и рождается желание поставить на место оборзевших эскулапов и перекрыть им источник независимых доходов.
Я попросил Бориса Жукова оценить возможные последствия от запрета на вывоз биоматериалов.
Последствия решения могут быть такие, что просто российские клиники вылетят из международной системы клинических испытаний. При этом это не значит, что эти деньги достанутся кому-то другому, это значит, что они просто уйдут из страны, и что самое обидное, уйдут не деньги, а уйдет один из наиболее, что ли, таких эффективных способов включения нашей медицины в мировую. Причем в лучшую мировую, наиболее продвинутую. Это было бы обидно. И из-за амбиций неизвестно кого, кто сейчас не хочет даже признаться в своем авторстве этого распоряжения, потерять то, что действительно как-то начало прорастать и работать. Отсутствие какого бы то ни было официального объяснения, на мой взгляд, связано только с одним, что правду говорить очень не хочется, она неприятна, а чего-то убедительного придумать и соврать не получается. Что не скажет, все какая-то чушь вроде этого генетического оружия.
Борис Жуков на сайте Грани.ру о запрете на вывоз человеческих биоматериалов из России. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
7:23 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной, пожалуй, политической теме последнего дня. В четверг Андрей Луговой отверг обвинение в убийстве Александра Литвиненко и, в свою очередь, обвинил в гибели Литвиненко Бориса Березовского, английские спецслужбы и некую испанскую мафию.
О степени правдоподобности заявлений Лугового ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, членом партии «Справедливая Россия», бывшим офицером КГБ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы расценили те доводы, которые представили сегодняшние участники пресс-конференции?
Я вот как человек, который имеет некоторый опыт работы в органах и спецслужбах, я бы сказал, что, конечно, проверять нужно информацию обязательно. Конечно, так сказать, подвергать там сомнению нужно тоже обязательно. Это принцип любой спецслужбы мира. Если говорить о моей личной оценке, может быть, даже больше как человека, нежели как профессионала. Как профессионал я, например, дал бы поручение сейчас по многим фактам провести тщательнейшую проверку и доложить о ее итогах. Но вот как человек, я скажу, что, конечно, когда идет разоблачение какой-то шпионской деятельности, там, деятельности спецслужб или там, вербовочного процесса, конечно, доказательства представляются более убедительные, называются имена, места, обстоятельства и так далее и тому подобное. Я не очень верю в том, что кто-то сейчас ищет компромат на Путина, уж тем более там таким способом, потому что если бы он был компромат, его бы давно нашли. Да. Поэтому меня немножко не убеждает. Но хотя еще раз говорю, что это моя личная оценка. И я думаю, что да, действительно, окружение Березовского причастно к убийству. Это мое глубокое убеждение. Оно не опирается, может быть, сейчас на какие-то данные там следствия. Просто это мой некий жизненный опыт подсказывает. Театральность этого покушения и так далее. Но то, что вот говорится о том, что Литвиненко и Березовский были завербованы английской разведкой, ну, знаете, единственное, я что могу понять с профессиональной точки зрения, конечно, английская контрразведка или там английская разведка должны были контролировать обстановку вокруг олигарха, потому что кто знает, там какие-то могли потянуться криминальные связи, там могли появляться некоторые люди, которые интересны английским спецслужбам. Безусловно, пригляд надо и было иметь, но для этого не обязательно вербовать Литвиненко и Березовского, они и так, в общем-то, я уверен, глубоко в этом сдавали все то, что знали английским властям.
Михаил Любимов, бывший советский резидент в Великобритании и в Дании, скептически отнесся к услышанному сегодня.
Я сам всю жизнь общался с английской разведкой,
и даже они меня вербовали. Я знаю, что это такое, я совершенно допускаю, что можно и собирать компрометирующие, как говорят они, материалы на президента и на ведущих наших министров, все это понятно. Но только если взять аргументы Лугового, то тут, как говорят, большой джентльменский набор причины смерти Литвиненко. Практически все варианты взяты. И Березовский как главная движущая пружина всего дела, и английские спецслужбы, что-то я не припомню, чтобы они так нехорошо действовали, во всяком случае, на нашей территории. Ну, короче говоря, полный набор. Поэтому, откровенно говоря, у меня вообще эта вся публика, которая группируется, группировалась раньше вокруг Березовского, а сейчас вдруг, значит, родина дороже, она не вызывает у меня симпатии.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 июня 99 года. В Испании остро проходит избирательная кампания по выборам в Европарламент. Правящая в стране социалистическая рабочая партия упрекает своих основных противников из консервативной народной партии в приверженности фашизму, идеям покойного генерала Франко. У микрофона Виктор Черецкий.
Лидер народной партии Хосе Мария Аснар бурно протестует против подобных обвинений и уверяет избирателей в своем демократизме. Хотя в сегодняшней Испании, так считают не только социалисты, но и все испанские демократы, партия Аснара является прямой наследницей франкизма. Несмотря на то, что после смерти диктатора прошло почти 20 лет, его идеи живы в определенных слоях испанского общества. Впрочем, о политической платформе этой партии лучше всего судить по выступлениям ее деятелей. Они обвиняют социалистов в недостаточном патриотизме, забвении интересов нации. Говорят о необходимости крепкого правительства, все той же сильной руки, чтобы бороться с недостатками испанского общества и за достойное место Испании в Европе, где ее якобы обижают. Народная партия твердит о том, что только она способна возродить национальную гордость Испании, сделать эту страну великой и сильной. Ну и, разумеется, сыпятся многочисленные обещания социального характера. Победить безработицу, покончить с наркоманией и преступностью и так далее.
Избирательная кампания в Испании по выборам в Европарламент. Радио «Свобода». 1 июня 99 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Время гостей. В программе участвует Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности. Валерий Чалый, директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Милиция изъяла тираж газеты «Марш несогласных», посвященной предстоящей 9 июня в Санкт-Петербурге акции оппозиции. Задержан активист объединения «Другая Россия», сопровождавший груз. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в причастности к преступлению. Россия провела испытание новых ракет в ответ на планы США разместить в европейских странах элементы системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Около 60 человек держали в руках плакаты с требованием освободить экс-главу ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, осужденных по обвинению в крупных хищениях. Губернатором Объединенного Камчатского края станет Алексей Кузьмицкий, исполняющий обязанности главы администрации Камчатской области. За Кузьмицкого проголосовали сегодня депутаты Думы Корякского автономного округа. Ранее кандидатуру, предложенную президентом России, одобрил Камчатский облсовет. Телеоператор американского агентства Associated Press погиб в Багдаде. Саиф Фахри был убит в четверг 2 выстрелами, когда направлялся после работы в мечеть недалеко от своего дома. Это уже 5-й сотрудник агентства, погибший во время войны в Ираке. Россия и Казахстан собираются подписать в середине июня соглашение о создании Международного центра по обогащению урана. Об этом заявил в Москве на пресс-конференции глава Росатома Сергей Кириенко. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко перевезен в одну из клиник Германии в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает МВД Украины. Новый проект резолюции о будущем статусе Косово представили в Совет Безопасности ООН, а ряд европейских государств и США.
И несколько слов о погоде. Сегодня и в выходные дни жители северо-западных и центральных областей Европейской России вздохнут с облегчением. Северные ветры принесут прохладный воздух, и температура понизится. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура днем 23-25 тепла, по области около 20-25 градусов. В Санкт-Петербурге также без осадков. Температура днем 16-18, выходные дни также без осадков. Температура 7-9, днем 18-20 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения со слушателями. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. На сегодняшний день в России только по данным официальной статистики насчитывается более 750 тысяч беспризорных и брошенных детей. И с каждым годом эта цифра растет. Чтобы помочь им поддержать детские дома и интернаты, в этот день в России, как и в других странах, проходят благотворительные акции. С подробностями наша коллега Ольга Вахоничева.
Медики говорят, что дети должны находиться на расстоянии не далее вытянутой руки. Это утверждение специалистов профессор Людмила Ржаницына считает самым верным показателем отношения общества к детям.
Если вот где-то неблагополучно в этой системе, в этом комплексе, в котором живут и растут дети, обязательно будут проблемы, причем очень сложные. Если мы все время говорим пособие, там, вся беда в том, что мы к детям относимся, очень изолируем, как будто их изолируем из той среды, в которой они живут. Если смотреть на детские проблемы вне общих проблем, никогда ничего серьезного у нас не получится.
Генеральный директор Центра помощи беспризорным детям Евгений Комаров говорит, что сиротство в России – национальное бедствие.
Выявляется порядка 130 тысяч асоциальных сирот ежегодно. На сегодняшний день в детских домах, или, правильно сказать, в детских сиротских учреждениях интернатного типа воспитывается порядка 730 тысяч детей. Что касается детских учреждений интернатного типа, то с 2006 года было принято решение, которое перевели все детские сиротские учреждения с муниципального бюджета на региональный.
Смена финансирования привела к тому, что в дотационных регионах бюджеты не в состоянии поддерживать эти учреждения. В результате часть из них практически развалилась. По мнению профессора Людмилы Ржаницыной, нехватка денег – это лишь одна из немногих нерешаемых детских проблем.
Надо детьми заниматься. Это большой труд. Трудов, что неважно говорить, какие замечательные дети, как это чудесно, гладить их по головке, устраивать им праздники. Нужно очень много трудиться, чтобы детям было хорошо.
Сегодня в Москву на торжества, посвященные Дню защиты детей, прибудут более 10 тысяч ребят из разных уголков России. Для них подготовлена большая программа – театры, выставки, музеи, благотворительные спектакли в известных театрах столицы. Пройдут в этот день не совсем обычные акции. К примеру, молодежная организация «Справедливой России. Победа» подготовила акцию под названием «Баби-бум». В 46 регионах страны на улицы выйдут несколько тысяч беременных активисток «Победы» с требованием введения в России Института уполномоченного по правам ребенка. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Какие права детей следует защищать в первую очередь? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям, и сейчас мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Петербурга.
Право на счастливое детство.
Взрослые должны обязательно прислушиваться к мнению детей, соблюдать его.
Давать свободу.
Свободу и слова, и действий. Вот это вообще главное.
Доверять.
Не то, чтобы трястись там, ой, мой ребенок там туда идет, а просто доверять спокойно и знать, что он ничего не сделает, потому что это твой ребенок. Ну, доверять, в общем.
Свобода, право на учебу. Ну, а родители должны по закону и по конституции выполнять свои обязанности. Следить за его жизненным ростом, общением.
Ну, во-первых, чтобы у них были родители, чтобы они были в семье, чтобы они учились, не были брошены, чтобы их воспитывали. Вот я работаю в больнице Рауфуса, врач. Вы не представляете, сколько к нам детей безнадзорных. привозили, бомжей так называемых, когда я раньше работала, тогда не было ни одного бомжа. Я помню, моя мама председателем родительского комитета была. Один мальчик только не ходил когда-то в школу, так они пошли в эту семью и заставили его ходить в школу. А сейчас я даже не могу сказать, сколько мы видим детей, которые не ходят в школу.
Право на родительского опекуна. Все, больше никаких не нужно. За все остальное родители побеспокоятся сами.
Не оставлять их без жилплощади. И считаться с детьми надо. Мнение выслушивать. Сейчас очень много проблем. Родители разводятся, делают какие-то махинации. И дети остаются без жилья.
Чтобы он имел слово, чтобы родители, да, разрешали ему больше возможностей проявляли.
Ну, скорее всего, на учебу. Ребенок обязан получать образование, причем образование бесплатно. Обязательно должно быть у детей.
Здоровье прежде всего. Учеба на втором месте. Не будет здоровья, не будет учебы.
Как какие? На здоровье, на жизнь, на образование. Они совершенно незащищенные. Еще пенсионеры сейчас вот так стали прибавлять все, а им же ничего не прибавляют.
Надо смотреть, чтобы родители были хорошие у ребенка, чтобы зарплата была хорошая. Родители хорошие, и ребенку хорошо.
На жизнь, на здоровье, на бесплатное образование, на бесплатную медицину, на экологию хорошую. Ну, много чего. Ребенок, он же такой же человек. Я вообще воспитатель детского сада, проблем много. От родителей защищать очень часто приходится, потому что родители не понимают, что дети – это тоже люди. И как-то считают их неправыми во многом. А дети во многом правы. Они должны иметь свое мнение также. Вот у меня дочке 18 лет, она у меня очень хорошая, потому что я ее люблю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие права детей следует защищать в первую очередь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит рубрика «Панорама высоких технологий».
Главная новость выпуска. К 2013 году может быть исчерпано пространство адресов для цифровых устройств в интернете. Так считает американский регистратор интернет-адресов. Всего общепринятый протокол IP 4.0 может обеспечить 4 миллиарда 300 миллионов адресов. Поэтому компании, которые обеспечивают доступ в сеть, стали переходить со старого протокола на современный IP 6.0. Почему так важно своевременно перейти на новую технологию в интернете, рассказывает Александр Костинский.
Может показаться, что 4 миллиарда – это очень много. Столько компьютеров к сети не будет подключено еще очень долго. Но не надо забывать, что отдельные адреса выделяются и под множество вспомогательных серверов. И в идеале под каждый мобильный телефон, камеры наблюдения, банкоматы, холодильники, охранные системы и так далее. Только один компьютеризированный дом может потребовать сотню IP-адресов, а офис или завод, где множество станков и датчиков, связанных с внешним миром, даже тысячи. Новая технология IP 6.0 решает эту проблему навсегда. В ней количество адресов исчисляется тройкой с 38 нулями, и адресов всем хватит.
Новости коротко. Исследовательская группа Университета канадского города Калгари создала пространственную модель человеческого тела высокого разрешения. Модель формируется лучами в пространстве специальной камеры и точно воспроизводит структуру тела, причем любой орган можно увеличить и повернуть. Обращение с моделью подобно обращению с человеческим телом. Ученые надеются, что разработка найдет применение в современной хирургии и диагностике. Компания SMS Technology Australia анонсировала выпуск нового мобильного телефона размером с наручные часы. Телефон выполнен в виде браслета и имеет 1,5-дюймовый жидкокристаллический экран. Как утверждают специалисты компании, этот аппарат будет самым маленьким в мире телефоном, которым можно управлять, касаясь экрана. В Испании человекоподобному роботу установлена система нескольких микрочипов, которая выполняет функции ориентировки в пространстве и равновесии и подобна мозжечку человека. Система построена на принципе нейронной сети. Ученые надеются, что робот будет контактировать с миром более осмысленно и гибко, чем современные производственные роботы, а также сможет выполнять тонкие ответственные операции.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
И перейдем к культурной тематике. В Третьяковской галерее на Крымском валу открыли новый вариант постоянной экспозиции «Искусство 20 века 1920-2000 годы». Этот проект следует тенденциям современной музейной моды и поэтому принципиально отличается от манеры экспонирования прежних лет, рассказывает Лиля Пальвелева.
Это в прежние застойные годы экспозиции в Третьяковке строились по принципу «картинки висят, бабушки сидят». Искусство недавно закончившегося XX века, разнообразное и не до конца еще осмысленное, потребовало иного показа, накопленного галереей. Мало того, что непомерно длинные залы здания постройки 70-х годов, то есть времени гигантомании, разбили на отсеки, так еще в выставочном пространстве появились информационные зоны, в которых видео, фото и текстовые материалы помогут даже совсем неподготовленному зрителю без спешки и произвола экскурсовода разобраться в увиденном. И это еще не все, говорит Ирина Лебедева, заместитель директора по научной работе галереи.
Когда мы готовили экспозицию, мы исходили из нашей главной стратегической концепции «Дружелюбный музей». Мы стараемся делать самые разные шаги в этом направлении, и в ближайшее время мы сделаем зону самообразования, там будет медиа-центр. Сегодня мы в рамках нового варианта экспозиции открываем впервые у нас здесь видеоинсталляцию советского телевидения, которая подготовлена издательской программой «Интероса». Этой видеоинсталляции мы начинаем новую программу.
Еще одно новшество, сообщает Ирина Лебедева. Экспозиция значительно расширена. Ее объем теперь сопоставим с объемом добротного самостоятельного музея.
Есть ряд работ, которые мы не показывали никогда. Это работы художников русской эмиграции. Зал небольшой, но тем не менее мы его принципиально выделили. У нас в экспозицию включено много вообще новых работ, которые мы получили. Мы получили и от авторов, и это были передачи при содействии федерального агентства. В прошлом году мы заявляли, что федеральное агентство сделает специальную покупку скульптуру Веры Мухиной «Юлия». Но к юбилею у нас тогда это не получилось, ровно к маю. Она поступила позднее, она прошла реставрацию косметическую.
Также отреставрировали и потому смогли переместить из запасников к зрителям чрезвычайно смешную картину «Человек и павиан» Яковлева. Эта работа 15-го года может показаться мощным раздражителем для противников теории Дарвина. Homo sapiens на обезьяну похож едва ли не больше, чем павиан. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Милиция изъяла тираж газеты «Марш несогласных», посвященной предстоящей 9 июня в Санкт-Петербурге акции оппозиции. Россия провела испытание новых ракет в ответ на планы Вашингтона разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны, заявил президент Владимир Путин. США отвергают обвинения президента России в развязывании новой гонки вооружений. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает Андрей Луговой. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжить нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. Я снова приветствую в студии Дмитрия Морозова. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дима, вот 1 июня – это Международный день защиты детей. Это наша главная тема.
Начинаем
сегодня
забывать постепенно об этом с каждым годом все больше
что
и больше.
Что же пишут-то газеты?
Вы знаете, публикаций не так много. К сожалению, не так много публикаций. Почти что эксклюзив. Вот в тематическом приложении к «Известиям» под названием «Москва, столица Единой России» я нашел материал под заголовком «День защиты от взрослых», подразумевается детей, защиты от взрослых. Предваряется все это дело плакатом 1966 года некоего художника Степанова. с надписью «Один ребенок хорошо, два лучше». Вот к этому девизу возвращаются, судя по всему, власти и ныне. В этом сезоне традиционно Международный день защиты детей, я цитирую уже газету, отмечаемый, мало чем отличается от любого другого дня года. Весь 2007 год объявлен в столице, в Москве, годом ребенка. А это значит, что все усилия властей направлены на то, чтобы детям в городе было удобно и безопасно, а их родителям было легче принимать мучительные решения. Потянут ли они воспитание еще одного ребенка? На словах, конечно, это звучит довольно легко. Но обнародованный недавно ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка в Москве Алексея Голованя не принес сюрпризов и откровений. Как и раньше, далеко не у всех юных москвичей счастливое детство. Виноваты в этом, ну, само собой, разумеется, взрослые. Самая острая проблема... Я продолжаю цитировать газету «Потеря детьми жилья по вине родителей». Распространенная ситуация выселения детей и бывших жен военных. Офицеры с семьями получают назначение на прохождение службы в столице или на учебу, затем уезжают на новое место службы. Если в этот период происходит развод, жена с ребенком оказываются выброшенными на улицу. И при этом, подчеркнул Алексей Головань, до сих пор нет никаких правовых механизмов оказания помощи таким людям. Приходится в каждом конкретном случае просить военной части или учебное заведение хоть бы какое-то время не выселять бывших жен военнослужащих. Из этой же области вопиющие случаи, когда в результате пробела в Федеральном жилищном кодексе супруг-собственник квартиры мог после развода буквально выгнать на улицу собственных детей вместе с бывшей супругой. И уже зафиксированы десятки таких случаев. Правда, федеральные законодатели вовремя опомнились и внесли поправку, закрепляющую права пользоваться жильем за несовершеннолетними. И это правильно, пишет газета, ведь дети бывшими не бывают. Золотые слова. Из других детских жилищных проблем – отказ паспортных служб регистрировать детей в общежитиях, принадлежащих тем или иным собственникам, например, строительным компаниям. Дети без прописки не могут получать социальные выплаты, претендовать на место в детском саду, а их родители даже не могут вызвать участкового врача на дом, если ребенок заболел. Отдельная тема продолжается в докладе Алексея Голованя – дети-инвалиды, которых в Москве, оказывается, более 25 тысяч. В городе много делается для того, чтобы дать им образование. Однако, несмотря на это, в столице до сих пор есть немало детей с ограниченными физическими возможностями, которые вообще не учатся или делают это урывками. А те дети, которые достигли совершеннолетия, иногда годами продолжают жить в специализированных интернатах, им просто некуда идти. Страдают и те, у кого формально есть родители. По данным Алексея Голованя, 70% детей, объявленных в розыск, просто сбежали из дома, поскольку не могли жить рядом с теми, кто обязан заботиться о них. Только в 2007 году, то есть год еще не закончен, а московские больницы приняли уже 6,5 тысяч беспризорников. И при этом треть из них составили дети-москвичи. Количество случаев жестокого обращения с детьми неуклонно растет. Если в 2002 году было зафиксировано 41 преступление по статье Уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», то в 2006 уже 100, то есть более чем в два раза. Так что год ребенка не просто повод вспомнить о детях, а настоятельная потребность сделать для них все, что можно. В 2007 году увеличены социальные выплаты семьям с детьми, улучшено финансирование детских больниц, реализуется программа преодоления социального сиротства и развития семейных форм воспитания. Строится около 100 детских садов ежегодно, десятки новых школ. А всего на программу «Года ребенка» по разным направлениям планируется потратить 10 миллиардов рублей бюджетных средств. Но речь, я подчеркну, идет только о Москве. Эти цифры касаются только Москвы. Что касается провинции, тут ситуация совершенно ясна. То есть положение детей, я так думаю, что в российской глубинке, конечно, гораздо более катастрофическое, чем в российской столице. Я напомню, что это была цитата из специального приложения, тематического приложения газете «Известия» под названием «Москва. Столица. Один России». Материал называется «День защиты от взрослых».
Спасибо. Об одной из актуальных сегодняшних тем рассказал Дмитрий Морозов.
Ну а сейчас нашу утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Средства будущего фонда национального благосостояния России могут инвестироваться только в зарубежные ценные бумаги, акции и облигации, заявил, находясь в столице Норвегии, министр финансов России Алексей Кудрин. Фонд национального благосостояния будет создан в 2008 году за счет части средств стабилизационного фонда России, объем которого к концу мая составил 117 миллиардов долларов. В Норвегии, являющейся третьим в мире производителем нефти после Саудовской Аравии и России, национальный пенсионный пенсионный фонд, ранее называвшийся нефтяным, превышает ныне 310 миллиардов долларов. Все эти средства по закону могут инвестироваться только за пределами страны. Правительство Норвегии имеет право использовать лишь небольшую часть ежегодного дохода, который приносит инвестирование средств фонда. При этом сам фонд, пополняясь за счет новых поступлений от продажи нефти, остается в неприкосновенности. Темпы роста экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в январе-марте, по уточненным данным, составили в пересчете на год 0,6%, вдвое меньше, чем считалось ранее. Это самый низкий показатель за 4 последних года. В 2005 году в целом рост экономики США составил 3,2%, в 2006 – 3,3%. Всемирный банк повысил предыдущий прогноз темпов роста экономики Китая в 2007 году с 9,6% до 10,4%. При этом эксперты банка отметили, что не видят пока угрозы перегрева китайской экономики, ныне четвертой в мире по объему ВВП, после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Ежегодные темпы роста экономики Китая превышали 10% последние три года подряд. В Китае котировки акций компаний на главном фондовом рынке в Шанхае повысились в четверг почти на 1,5% после падения в среду на 6,5%, самого крупного в течение одного дня за три последних месяца. Во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года еще на 60%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году.
Экономический обзор подготовил и представил наш коллега Сергей Синицкий. Я напомню, официальный курс рубля, установленный Центробанком на 1 июня, он составляет 25 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 81 копейку за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 34 цента.
А нашу программу продолжит репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. В мае 1987 года из жизни ушла одна из самых известных во Франции певиц и актрис Далида. 20 лет спустя французы все так же любят Далиду, об этом свидетельствует выставка о ее жизни, недавно открывшаяся в мэрии Парижа, и многочисленные мероприятия, организованные по случаю годовщины смерти певицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Рудкевич.
«Бамбина». С этим хитом в 1956 году Далида буквально ворвалась во французский шансон и немедленно покорила Францию. Ей было 23, и она жила в Париже всего лишь два года. Урожденная Иоланда Джильотти, выбравшая своим творческим псевдонимом имя Далида, была дочерью итальянских родителей, эмигрировавших в Египет. Итальянка-египтянка, теперь она решила стать француженкой. В течение 30 лет ей предстояло быть одной из самых ярких звезд французской эстрады. Париж стал для Далиды по-настоящему родным. Она жила на Монмартрском холме в доме, который, по словам ее друзей, был слишком велик для нее одной. Сегодня к этому дому, у которого воздвигнут памятник самой восточной из французских певиц, приходят почитатели. За свою карьеру Далида записала более 500 песен на французском языке. Многие из них были переведены и перепеты ею на 7 других языках мира. Число полученных Далидой наград исчисляется десятками. С начала карьеры продано более 130 миллионов ее дисков. Она хотела больше сниматься в кино, но кинематограф предложил ей мало достойных ролей. Поэтому она играла всегда, когда пела. По словам академика Жан-Жака Готье, Далида была величайшей драматической актрисой французской эстрады. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. «Я замужем за моей публикой, и мои песни – это мои дети», – часто говорила Далида, чья личная жизнь обернулась трагедией. Смерть и горе следовали за ней неотступно. Трое мужчин, которых она любила, покончили жизнь самоубийством. Ее саму постоянно одолевали мысли о смерти. Вот что рассказала сама певица в интервью 1979 года. 13 лет назад я хотела умереть. В таком я была отчаянии из-за смерти любимого человека. Я смогла пересилить горе и возродиться, стать совсем другой Далидой. Во мне открылись новые качества. Однако в течение 4 лет я была на краю бездны. Я спустилась в ад, обожглась, но сейчас эти раны зарубцевались. После пережитого тогда я считаю, что смерть — это тоже жизненный выбор. И если однажды у меня будут веские причины покончить с жизнью, я сделаю это, не колеблясь. Эдди Беркли, продюсер Далиды, первым обративший внимание на талант молодой исполнительницы, считает, что та очень страдала от одиночества, которое, возможно, и стало причиной ее самоубийства.
Она была человеком очень сердечным, великодушным, стремящимся к совершенству. Но ее личная жизнь была крайне сложной, и ее чувствительность не позволяла ей быстро забывать об ударах судьбы. С ней часто случались приступы депрессии. Она много говорила мне о смерти. Я старался приободрить ее, как мог. Но, как всем известно, она дважды пыталась покончить с собой до 1987 года. И третий раз оказался фатальным. Я думаю, здесь сыграл свое значение его возраст. Ей было 54, и, быть может, телефон звонил не так часто, как ей хотелось бы.
Причины этого суицида, ставшего неожиданностью для близких звезды, остались загадкой. «Жизнь стала для меня невыносимой. Простите меня». Такими были прощальные слова Далиды. Сегодня, 20 лет спустя, музыка Далиды по-прежнему любима. Ее диски продолжают продаваться, и выставку, посвященную ей, уже посетили 1000 человек. Автором идеи выставки стал мэр Парижа Бертран Деланое, близкий друг Далиды, который в 80-е был депутатом от социалистической партии в 17-м округе города. Он рассказал, что Орландо, брат Далиды, передал для выставки вещи из ее архива. Поэтому среди экспонатов есть редкие документы, до сих пор неизвестные публике. Это и письма, и рабочие графики, и фильмы. Особенный восторг вызывают сценические костюмы Далиды, славившиеся своим вкусом. Роскошные наряды 80-х вполне могли бы попасть в музей моды. Наконец, для желающих спеть хорошо знакомые хиты в зале экспозиции установлены кабинки караоке. Говорит мэр Парижа Бертран Делануэ, открывавший выставку.
Если сегодняшняя молодежь, то есть люди, рожденные уже после того, как она умерла, продолжают слушать ее песни, значит, ее творчество поистине универсально. В нем есть эклектизм и волшебство. Далида – это целый миф. Она была невероятно хороша собой. Разумеется, ее внешность тоже стала легендарной.
Выставка памяти Далиды, открытая в мэрии Парижа, продлится до 8 сентября. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.